Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Мы с вами сегодня начинаем изучать недельную главу Масэй и будем читать 33 главу книги Бамидбар, которая в синодальном переводе «Книга чисел». Это глава на протяжении всей истории изучения Торы, а задача его комментаторов. Дело в том, что Тора немногословна, в ней нет ни одного лишнего слова, ни одной лишней буквы. И на этом фоне, конечно, удивляет, что 50 стихов из нашей главы посвящены списку стоянок, на которых останавливался народ Израиля по пути из Египта в Ханаан. Все эти стоянки упомянуты уже в Торе, и возникает вопрос, зачем приводить их здесь отдельным списком? Почему Тора говорит об этом больше, чем об сотворении мира, например? Почему Тора столько внимания уделяет перечислению этих стоянок? Тора, которая может в одну букву заключить много смыслов. Некоторые комментаторы говорят, что раз здесь написано, что Моше записал это по слову Господа, и почему это оговаривается, что Моше записал это по слову Господу, разве все остальное Моше не записал по слову Господа? Значит, что только Господь один знает, для чего нам перечисление этих стоянок. Другие комментаторы говорят, здесь перечислены все стоянки, чтобы читатель мог вооружиться картой и посмотреть, насколько чудесным было пребывание Израиля в пустыне. Ведь можно было бы предположить, что народ Израиля шел по пустыне, так, по краю пустыни, рядом с населенными пунктами, там, где можно где-то торговать, где-то что-то покупать, может быть, даже где-то что-то сеять и собирать. А пустыня – это общее такое номинальное название для путешествия Израиля. Но если посмотреть на список этих стоянок, то можно увидеть, что все эти стоянки внутри пустыни, в глубине пустыни, там, где трудно найти хлеб, там, где трудно найти воду. И поэтому пребывание народа в пустыне действительно чудесное. Поэтому, как говорят эти комментаторы, здесь все стоянки перечислены, чтобы было видно, что это было постоянным чудом, чтобы мы знали, что и пребывание в нашем мире, наш мир тоже уподоблен пустыне, здесь часто какое-то неустройство, и чтобы и в нашем мире мы видели чудеса в своей жизни. Есть комментаторы, которые говорят, что у каждой из этих стоянок есть свое название, которое символизирует определенную ситуацию в жизни человека. Там, где это будет понятно, я укажу, что символизирует та или иная стоянка. И эти 42 стоянки – это 42 ситуации, 42 жизненных ситуации, которые должен прожить каждый человек. Число 42 имеет определенное символическое значение. Это 3,5 года. Часто для очищения говорят о 3,5 годах. Это 42 месяца. Мы знаем 42 поколения от Авраама до Машеха. Есть еще много случаев, где число 42 связано со становлением, с усилением, с очищением. Имя Мембет, 42, считается в Каббале, в еврейской мистике, одним из имен Всевышнего. Но все-таки вопрос остается открытым. Такое количество ответов говорит о том, что одного ответа нет. Есть комментаторы, которые говорят, это и про нашу жизнь, да, это и про нашу жизнь. В каждом месте, в котором мы можем оказаться, и даже если нам кажется, что мы ходим по кругу, Всевышний ведет нас. И если мы оказались где-то, не понимая, где мы оказались, то, может быть, потом, позже в жизни мы поймем, почему мы там были, зачем мы это сделали. Как-то Стив Джобс рассказывал о том, что он пошел учить каллиграфию, совсем непонятно зачем. И потом, когда он должен был создавать шрифты, первые компьютерные шрифты, это ему понадобилось. Есть много подобных историй. Я хочу рассказать историю, которую я слышал от раввина из Холона, Пинхаса Альтхойса, который рассказывал про свою маму в девичестве Марголин. Она родилась в Бобруйске, в еврейской хасидской семье. Бобруйск – маленький город в Белоруссии, в довоенное время, наверное, совсем маленький. И мама каждый год за неделю-две до Песоха отсылала своей сестре в Ленинград банку гусиного жира, очень заматывала ее большое количество пеленок, клала в ящик и отсылала эту посылку в Ленинград. Однажды, в 40-м году, девочка с мамой, ей тогда было лет 6-7, пришла на почту и попалась на какого-то, скажем, в кавычках, вредного почтальона, который не захотел так просто отсылать этот гусиный жир, сказал, да он прольется, да он тут все испачкает. И после долгих уговоров согласился послать, если мама сходит и принесет еще один ящик и положит ящик в ящик, словом, доставил им немало хлопот и мытарств. И мама, оставив девочку на почте с этим ящиком, поехала домой за другим ящиком для посылки. Девочка 1,5-2 часа просидела в обнимку с посылкой на почте и проплакала. Вскоре началась война, немцы вошли в Белоруссию, но незадолго до этого мама решила с дочерьми бежать, не решили бежать в Ташкент. Как известно, Ташкент – город хлебный, но мало кому известно, что Ташкент в те времена еще и город хасидский. И многие семьи бежали туда, потому что там есть хасиды, потому что там была еврейская община, там можно было как-то закрепиться. Голодно было в дороге, и мама в дороге умерла. А вскоре умер и младший братишка, и женщина, о которой мы говорим, тогда еще девочка, осталась вдвоем со своей младшей сестрой. Их как-то нашли, определили в детдом недалеко от Ташкента, где они были во время войны. После войны собрали детей и спросили, кто из вас знает, помнит адрес хоть кого-то из родственников. Мы напишем родственника, может быть, родственники приедут и вас заберут. Если не приедут, то значит расти вам здесь, в детском доме. Как может девочка помнить адрес? Ну, был адрес в Бобруйске, но понятно, что в Бобруйске совсем неизвестно, что осталось от семьи. Мама умерла, папа ушел на фронт и не вернулся в Бобруйске искать некого. И девочка вспомнила, как она сидела на почте с этой тогда, можно сказать, клятой посылкой и плача смотрела на этот ленинградский адрес. Она вспомнила ленинградский адрес своей тети. Тете написали письмо. Там тоже случилось свое чудо, что семья проезжала мимо своей старой квартиры, подумала зайти, нет ли писем, им дали письмо. Дядя приехал, забрал эту девочку. Позже она переехала в Израиль, в Хархабад, создала хасидскую семью. Вот у нее есть раввин сын. И совершенно неизвестно, что бы случилось с ней, останься она в советском детдоме, наверное, выросла бы совершенно другим человеком, не вернулась бы к вере собственного народа. Это один из примеров, и я думаю, это такой просто красивый пример. А в своей жизни каждый может найти пример, когда он не понимал, зачем он где-то оказался, и понял это только спустя много времени. И комментаторы говорят, эти стоянки, каждая из них предусмотрена для чего-то. Весь этот список для того, чтобы показать, что Всевышний ведет нас по жизни, ведет нас, и каждый раз, где бы мы ни находились, это для чего-то нужно, для чего-то, что, может быть, мы поймем потом. Итак, наша 33-я глава книги Бамидбар начинается со списка стоянок, на которых народ Израиля побывал во время своего перехода из Египта в страну Хананскую. С первого стиха. «Элле Масей бне Исраэль». Вот странствия сыновей Израиля. «Ашер яцу меарец Мицраим», которые вышли из страны египетской. «Лецва там» — по собраниям их, или можно сказать, по ополчениям их. «Баят Маше ва Арон» — под руководством Маше и Арона. Интересно, что Тора здесь говорит о народе, который вышел из Египта. Можно было бы сказать, народ, который отправился в страну Хананскую. Какая разница, откуда вышел? Важно ведь, куда пошел. И комментаторы говорят, Всевышний имел план, Всевышний хотел привести народ в страну Хананскую. Для евреев важнее было выйти из Египта. Это было их первое чаяние на тот момент. Поэтому здесь говорится о том, состояние евреев – это желание просто убежать. Бывает такое состояние, когда надо прежде всего убежать отсюда, и неважно, что будет там. Вот в таком состоянии был народ Израиля. «Ваихтов Маше эт Моцейхем лимасейхем» — и записал Маше, места выхода их, места начала путешествия их, альпи Адонай, по устам Всевышнего, в элле мацегем ле мацегем. И вот они, их походы, по местам выхода их. В Иисууме Рамсес, и выдвинулись они из Рамсеса, бе ходеш решон, бе хамеша и царьем ле ходеш решон. В первый месяц, 15-й день первого месяца, мимо храт о Песах, на следующий день после Песаха, Ецу бне Исраэль бьяд Рама, вышли сыновья Израиля рукою крепкой, лейней коль Мицраим, перед глазами всего Египта. Четвертый стих. У Мицрим, а египтяне, микаврим это шерика Адонай Баем. А египтяне заняты похоронами тех, кого погиб, пробил Господь среди них. Коля бехор всех первенцев. Уве Элохейхем аса Адонай Шафтим. И над богами их сотворил Господь суд. Видимо, говорится о том, что какие-то осколки от идолов, их нельзя было просто выкинуть, просто снести на свалку, их тоже хоронили, как хоронили первенцев. Почему Тора здесь проводит это противопоставление? Какая нам разница, чем египтяне занимались, когда евреи выходили? Может быть, это урок для нас? Либо ты идешь, либо ты двигаешься со Всевышним, либо ты хоронишь первенца, то есть свой плод, плод своего труда, свою деятельность, всю свою жизнь и богов своих тоже хоронишь, и над богами твоими будет суд. Либо ты идешь в путь, либо ты занимаешься похоронами. «Ваисуб на Исраэль мирамзес, ваяхну бесукот». И вышли сыновья Израиля из Рамзеса и остановились в Сукоте. Слово «сукот» – множественное число от слова «сука», «куща», «шалаш». Место временного проживания израильтяне вышли, и сначала не было никакого постоянства, было ощущение вот этого временности, нахождения в пути. Вместе с тем, эти сукот, эти кущи сравниваются с облаками славы. В этом временном жилье надо было почувствовать, как человек, будучи временным в этом мире, тоже находясь в пустыне, чувствует на себе защиту Божию. Вот это переживание защиты, с этого все должно было начаться. Поэтому первая стоянка сукот – это пребывание человека в состоянии, когда у него, может быть, не все есть, когда у него, возможно, только шалаш, но он ощущает защиту Всевышнего. Одно из состояний, которое человек переживает в своей жизни. «Вэй суми сукот» и вышли из сукота, «вэйхну бэйтам» и остановились в Эйтаме, «ашер бэкце амидбар», который на краю пустыни. «Эйтам» от египетского «аттам» – запечатанное место – крепость. Кроме того, что человек может быть счастлив и защищен в суке, в куще, человек может чувствовать себя свободным в крепости, может быть в крепости, в замке, который не сдерживает, не стесняет его. В Иису мы этам, и вышли из этама, в Яшав альпи ахерут, и возвратились, вернулись они к пи ахерут, «Ашер альпней Бааль Цафон», который перед Бааль Цафоном «Ваяхнул лифней Мигдоль», и остановились перед Мигдалем. «Пихерут» – дословно «уста свободы», место, лаз, проход, который открывается для человека из каких-то, казалось бы, заколдованных ситуаций, позволяет выйти. Лаз свободы, устья свободы. «Ваясу мифияхерут», и вышли они из пияхерут, и вы явру бетох аям мидбар, и прошли они среди моря в пустыню. Вы ильху дерех шлёшет ямим бе мидбар эйтам, и три дня шли они по пустыне эйтам, вы ихну бе мара, и остановились в море. Мара – это горечь, желчь, место горестных переживаний, горестных событий. Вы исуми мара, и двинулись они из мары, в Яволу Элима, и пришли они в Элим. Элим означает немой, онемевший, лишенный возможности говорить. Может быть, что-то, что не было предусмотрено. Здесь написано не «и остановились они в Элим», а «пришли в Элим». То есть они не хотели там останавливаться, но нашли там источники и пальмы, и поэтому там остановились. Это что-то не проговоренное предварительно, не предусмотренное предварительно. Увелим, авелими, штемесре и нот маем, авелими 12 источников воды, ушевим тмарим и 70 пальмы. Мы говорили об этом, когда читали книгу Шмот. «Выесу Меилим, выехну Альямсов». И вышли они из Элима и остановились у Красного моря. «Выесу Меямсов, выехну Бамидбар Син». Двинулись от Красного моря и остановились в пустыне Син. Син, дословно, это прах, песок. Можно понять символически, а мы все понятия тут понимаем символически, как будничная повседневная жизнь, рутина. «Ваесум и мидбар син, ваехну бе давка». И вышли из пустыни Син и остановились в давке. Давка – это колочение, когда что-то колотит или кого-то колотит. «Ваесум и давка, ваехну бе алюш». И вышли из давки и остановились в Алюше. Алюш – это большой город, город, в котором кипит жизнь, место, в котором нужно быть сильным, нужно проявлять энергичность. Конечно, это происходило в пустыне, там не было крупных городов, но такие названия они давали своим стоянкам и, видимо, вкладывали в эти названия определенный смысл. «Выесу ми Алюш, выехну Барапидим». И вышли из Алюша и остановились в Рапидим. «Рапидим» от слова «лирапед» – делать обивку для мебели, делать мебель мягкой. То, что нуждается в смягчении, или то, где есть это смягчение, там, где нужно постелить соломку, сделать обивку, иногда человеку самому нужно «лирапед» этот слово, оббить себя, сделать себя мягче, где-то под панцирь сделать такую прокладку мягкую. «Вэлёа яшама маим леам лиштот». И не было там воды для народа, чтобы пить. 15 стих. «Вэйсу ми рапидим вэйхну бамидбар Синай». И вышли из Рапидим и остановились в пустыне Синай. Хотя это, может быть, не очень верно с точки зрения языка. Название пустыни Синай часто сопоставляется со словом «сина» – ненависть. И считается, что с того момента, когда Израиль получил Тору, ненависть вошла в мир, появилась ненависть к народу Израиля. «Выесу мамидбар Синай, выехну бекеврот атава». И вышли они из пустыни Синайской и расположились в Кеврот атаве. Название переводится как «могилы прихоти». Такое название это место получило из-за истории с перепелами. Она рассказывается в 11 главе книги «Бамидбар». В синодальном переводе, напомню, книга «Чисел». «Выесу ми кеврот атава, выехну бы хацерот». И вышли из кеврот атава и остановились в хацерот. Хацерот – дословно дворы. Есть хасидские дворы, есть царские дворы. Может быть, это символизирует зависимость от какого-то человека, жизнь придворного, когда ты живешь и кормишься, и питаешься за счет своей зависимости от кого-то другого. «Выесу ми хацерот, выехну бы ритма». И вышли они из Хацерота и остановились в ритме. Ритма от глагола «лиртом» – упряжь, общая упряжка, быть с кем-то под одним ярмом. «Выесу в ритма, выехну бе римон парец». И вышли они из ритмы и остановились в римон парец. «Выесу ми римон парец, выехну бы ливна». И вышли из римон пареца и остановились в ливне. Ливна – это может означать чистота, белизна от корня. Лаван – это же может означать бледность, слабость, как посмотреть на белизну. «Выесу ми ливна, выехну бы риса». И выдвинулись из ливны и остановились в рисе. Название «риса» можно связать со словом «рис» – ресница, или «трис» – жалюзи. То, что прикрывает немного глаза, то, что требует защиты для зрения. Обратите внимание на зрение, какое-то исправление со зрением. «Выесу ми риса, выехну бе кагелата». И вышли они из рисы и остановились в Кейлате. Кейлата от слова «кагаль» или «кагель» – «собирать вместе» говорить «проповедь». Когелет – «экклезиаст», «проповедник». То есть какое-то общество, которое объединяется одной идеей, одной проповедью, одной целью, и толпа – это тоже кагаль. «Вейсуме кейлата вейхнул бар шафар». И вышли они из кейлаты и остановились в хар-шафере. Шефер от хруня – лишапер – исправлять, улучшать, делать хорошим, стремиться к улучшению качества. «Ваесу мигар-шафер ваехну бехарада». И вышли они из ар-шафера и остановились в хараде. Харада – это страх, трепет, возможно, паника. Снова зависит от того, в святости это или нет. «Ваесу мигарада ваехну бемакхелот». И вышли из харады и остановились в Макхелот. Название Макхелот тоже происходит от корня кагаль, толпа, проповедь. Но если кейла, кейлата – это те, кто вместе слушают проповедь, то Макхелата – это хор, это уже хор людей, которые не просто интересуются чем-то одним, а говорят одинаково. «Ваесум и Макхелот ваехнул бе тахат». И вышли они из Макхелот и остановились в тахат. Тахат – это дно, самая низина в современном иврите, не грубое название для низа спины. «Ваесу митахат ваехнул бе таррах». И вышли они из тахата и остановились в таррахе. «Ваесу митаррах ваехнул бе митка». И вышли они из тарраха и остановились в митка. Митка – это сласть, сладость, приязнь. «Ваесу митка ваехнул бе хашмона». Хашмона – это изобилие, полнота, излишняя полнота, ожирение. «Ваесу ми хашмона ваехнул бе масерот». И вышли они из хашмоны и остановились масерот. Масерот – это пилы, рубанки, то, что обстругивает. «Ваесу ми масерот ваехнул бе бней якан». И вышли из масерота и остановились в Бне Яакан. «Ваесу ми в Бне Яакан ваехнул бе хор гадгад». И вышли они из Яакана и остановились в хор гадгаде. «Ваесу ми хор гадгад ваехнул бе Йитвата». И вышли они из хор гадгад и остановились в Йитвате. «Ваесу ми Йитвата ваехнул бе Аврона». И вышли из Йитваты и остановились в Авроне. Аврона – место небольшого преодоления себя, место перехода через какое-то небольшое препятствие. «Ваесу ми Аврона» и двинулись из Авроны, «ваехнул бе Цион Гавер» и остановились в Цион Гавере. «Кадеш». «Ваесу ми Цион Гавер» и вышли из Цион Гавера, «ваехнул бе Мидбар Цин» и остановились в пустыне Цин, она же «Кадеш». «Ваесу ми Кадеш ваехнул бе Ор-Аар, бекце Арец Эдом». И вышли они из Кадеша и остановились на горе Ор, на краю земли Эдомской. Название горы Ор однокоренное со словом Тара, гора научения, гора образования. «Ваяль Аарон Акоэн эль Ор-Аар». И поднялся Аарон, священник, на гору Ор, альпи Адунай, по слову Господа. «Ваямат Шам». «Бешната арбаим лицет дне Исраэль мярац Мицраим». И умер там в 40-й год по выходу из сыновей Израиля из страны египетской. «Беходеша хамиши бейхад лиходеш». В 5-й месяц, то есть месяц Ав, первый день месяца. «Ве Аарон, Аарону, бен шалош вейсрим ве мяат шана, 123 года, бемуто беор агар». Когда он умер на горе Ор. «Ваишма кнаани мелех арад». И услышь, Нани, царь Арадский, «Ву ешев бенегев, барецкнан». А он живет в Негеве, в стране Хананской, «Бево бней Израиль». Он услышал о том, что сыновья Израиля приходят, приближаются к земле Хананской. «Ваесу ми Ор-Аар», и вышли они из Ор-Аара, «Ваехнул бецальмона», и остановились они в Цальмоне. «Ваесу ми Цальмона», и вышли из Цальмоны, выехнул бы Фунан, и остановились в Пуноне. «Ваесу мифунон ваехну бе авот». И вышли из Фунона и остановились в Авоте. «Ваесу ми авот ваехну бе эй аеврим». И вышли они из Авота и расположились в ей аварим, бегвуль Муав, на границе Муава. «Ваесу ми им». И вышли они из им, выехнул Бдибон Гад. И остановились они в Дивон Гаде. Это то место, о котором мы говорили в прошлой недельной главе. Город Дивон, который достался колену Гада, тому колену, которое захотело жить, не переходя Иордан. И среди прочих городов там перечислялся Дивон. Мы говорили, что колено Гада назвала эти города своим именем, вот так и появился Дивон Гад. «Ваесу ми Дивон Гад», и вышли из Дивона Гадова, «Ваехну бе Альмон Дивлатима», и остановились в Альмоне Дивлатима. «Ваесу ми Альмон Дивлатаима», и вышли из Альмон Дивлатаима, «Ваехну бе Арей Аварим Лифней Наво», и остановились на горах Аварим перед Наво. Аварим – это название, которое от того же корня, что и слово «еври», «еврей», «переходить», «оставлять в прошлом». «Ваесу ми арея и аварим», и вышли из арея аварим, «ваехну бе арвот Муав, аль Ярден Ерихо». И остановились в степях Муава у Иордана напротив, на противоположном от Ерихо берегу, напротив Ерихо. «Ваехну аль Ярден ми бейта ешемот», и расположились они у Иордана, от Бейта Эйшемота ад Эвеля Шитим до Авель Шитима Барвот Муав, в степях Муавитских. На этом заканчивается вот этот самый долгий список перечисления всех стоянок, где останавливались сыновья Израиля по пути из Египта в Ханаан. «Вайдабер Адонай эль Моше Барвот Муав аль Ярден Ерихо леймор». И говорил Господь с Моше в степях Муавитских, на противоположном от Ерихо берегу Иордана, говоря: «Дабер аль бне Исраэль, говори с сынами Израиля, ва амарта алейхим, и скажи им, ки атем оврим эт Ярден аль эрец Кнаан». Вот вы сейчас будете переходить Иордан в страну Ханаанскую. «Ва урештем эт кол йошвей арец мифанейхем, и изгоните всех жителей земли той от лица вашего. «Ва ибадетем эт кол машхитам, и уничтожьте все их идольные изображения. «Ваэтколь цельмей масахотам таабеду, и всех литых идолов уничтожьте. Ваэтколь бэмотам ташмиду, и все высоты их уничтожьте. Ваураштем это арец, ваэшавтем ба, и вы унаследуете эту землю и будете жить в ней. Килахэм натати это арец ля рештута, потому что вам я дал эту землю, чтобы наследовать ее. Ваэтнахальтем это арец бэгураль, и распределите наследие земли по жребию. Лемишпахотейхем ларов тарбует нахалато, велемиат тамитует нахалато. По семьям ваших, большой семье дайте большое наследие, а семье поменьше дайте и наследие поменьше. Элашер яцалю шама гураль, лёй лиматута вутейхем титнахэлю. Где кому выйдет жребий, там того и поселите. Вэмлёту ришу эт яшвей арец мифнейхем. А если вы не прогоните жителей той земли от вашего лица, «Вая ашертутиру меем», то те, кого вы оставите из них, будут «лисехим бейнехем», они будут колючками в глазах ваших, «вылицененим бецеддейхем», и будут они шипами, впивающимися в бока ваши, «выцарруот хем аль-арец ашератем ешвимба», и будут доставлять вам беды, будут теснить вас на той земле, в которой вы живете. «Ваекашер димити лаасот лаэм», и будет то, как я думал сделать им, сделаю я вам. В конечном счете, если вы пожалеете, если вы оставите жителей той земли, то, что я планировал сделать с ними, я сделаю с вами. Может так получиться, что и вы будете изгнаны с этой земли. На этом заканчивается такая вот необычная 33 глава книги Бамидбар. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его воли, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их, любите их, храните их. Святой Благословенный даст пропитание нуждающимся в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, на добрые дела, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим и желание помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных, даст им мудрости, силы, крепости. Святой Благословенный даст мир в семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.